Глава 8. Бобби исповедуется. Гербер Бэби и Малтекс Бэби. Рионда. Тед звонит по телефону. Охотничьи крики. В Commonwealth-парке малышня перебрасывалась мячиками. Поле Б пустовало. На поле В несколько подростков в оранжевых майках Сент-Габа гоняли мяч. Кэрол Гербер сидела на скамейке со скакалкой на коленях и смотрела на них. Она увидела Бобби и заулыбалась. Потом улыбка исчезла.
«Бобби, что с тобой случилось?»
Бобби как-то не осознавал, что с ним что-то случилось, пока Кэрол этого не сказала, однако встревоженное выражение на ее лице заставило его разом вспомнить все и потерять власть над собой. «Что случилось?» Реальность низких людей и испуг от того, что они чуть не попались на обратном пути из Бриджпорта, и тревога за мать. Но главнее всего был Тед. Он прекрасно знал, почему Тед выставил его из дома и чем занимается Тед сейчас. Складывает вещи в свои чемоданчики и бумажные пакеты. Его друг уезжает. И Бобби заплакал. Он не хотел распускать нюни перед девочкой, и тем более этой девочкой. Но он ничего не мог с собой поделать. Кэрол на секунду была ошеломлена, испугана. Потом она вскочила со скамейки, подбежала к нему и обняла.
«Все хорошо», — сказала она. «Все хорошо, Бобби, не плачь, все хорошо».
Почти ослепнув от слез и расплакавшись еще пуще, будто в голове у него бушевала летняя гроза, Бобби покорно пошел с ней к густой купе деревьев, которые могли заслонить их от бейсбольных полей и главных дорожек. Кэрол села на траву, все еще обнимая его одной рукой, а другой поглаживая потные колючки его ежика. Некоторое время она ничего не говорила, а Бобби не сумел бы произнести ни слова. Он мог только рыдать, пока у него не заболело горло, а глазные яблоки не задергались в глазницах. Наконец, интервалы между всхлипываниями удлинились. Он выпрямился и утер лицо рукавом, ужаснувшись тому, что почувствовал, и устыдившись. Это ведь были не только слезы, а еще сопли и слюни. Он, наверное, всю ее измазал. Но Кэрол как будто и внимания не обратила. Она погладила его мокрое лицо. Бобби вывернулся из-под ее пальцев, еще раз всхлипнул и уставился вниз на траву. Его зрение, омытое слезами, казалось почти сверхъестественно ясным. Он видел каждый одуванчик, каждую травинку.
«Все хорошо», —
сказала Кэрол, но Бобби от стыда все еще не мог посмотреть на нее. Некоторое время они сидели молча, а потом Кэрол сказала:
«Бобби, я буду твоей девочкой, если хочешь».
«Так ты уже моя девочка», — сказал Бобби.
«Тогда объясни мне, что случилось?»
И Бобби услышал, как он рассказывает ей все, начиная со дня, когда Тед поселился в доме, а его мать сразу Теда не взлюбила. Он рассказал ей про первый провал Теда, о низких людях, о знаках низких людей. Когда он дошел до знаков, Кэрол подергала его за рукав. «Что?» – спросил он. «Ты мне не веришь?» Горло у него все еще хранило тот душащий переизбыток чувств, который остался после рыданий, но ему становилось легче. Если она ему не поверит, он на нее не разозлится, даже ни чуточки не обидится. Просто было несказанным облегчением рассказать обо всем этом. «Да, я понимаю, знаю, какой чушь это кажется».
«Я видела такие смешные классики по всему городу», — сказала она. «И Ивона, и Анжи. Мы про них говорили. Рядом с ними нарисованы звездочки и маленькие луны, а иногда еще и кометы».
Он уставился на нее. «Разыгрываешь?»
«Да нет же. Девочки ведь всегда смотрят на классики. Не знаю почему. И закрой рот, пока муха не влетела».
Он закрыл рот. Кэрол удовлетворенно кивнула, потом взяла его руку в свои и переплела их пальцы. Бобби поразился, как точно все пальцы прилегли друг к другу.
«Ну а теперь расскажи мне остальное».
И он рассказал, завершив этим ошеломляющим днем кино, угловая луза и как Алана узнала в нем его отца, как они чуть было не попались на обратном пути.
Он пытался объяснить, почему лиловый Десота словно бы не был настоящей машиной, а только оказался. Но в конце концов сказал только, что Десота каким-то образом ощущался, будто что-то живое, как злое подобие страуса, на котором иногда ездил доктор Дулиттл в серии фотокнижек о животных, какими все они увлекались во втором классе. Утаил Бобби только то, где он спрятал свои мысли, когда такси проезжало мимо гриля Уильяма Пена, и у него глаза начали чесаться сзади. Он поборолся с собой, а потом выпалил худшее, точно Коду. Он боится, что поездка его мамы в Провиденс с мистером Бидерменом и теми двумя была ошибкой. Скверной ошибкой.
«Ты думаешь, мистер Бидермен за ней ухаживает?» — спросила Кэрол.
Они пошли назад к скамье, где она оставила скакалку. Бобби подобрал ее и отдал Кэрол. Они пошли к выходу из парка в сторону Броуд-стрит.
«Ну, может быть», — угрюмо сказал Бобби. «Или, во всяком случае, тут была часть того, чего он боялся, хотя для этого не было ни названия, ни образа, будто что-то зловещее, укрытое брезентом. Во всяком случае, она думает, что так и есть».
«Он попросит ее выйти за него замуж? Тогда он станет твоим отчимом».
«Черт!» Бобби ни разу не подумал о мистере Бидермене как об отчиме и отчаянно пожалел, что Кэрол заговорила об этом. От одной только мысли его взяла жуть.
«Если она его любит, тебе лучше попривыкнуть к этому».
Кэрол говорила, будто взрослая, опытная женщина, и Бобби стало еще хуже. Наверное, она в это лето слишком часто смотрела сериалы «Ах, Джон, ах, Марша» со своей мамой. И, как ни странно, в чем-то ему было бы все равно, если бы его мама полюбила мистера Бидермена. Это было бы мерзко, потому что мистер Бидермен — мразь, но зато понятно.
Манера его матери считать каждый цент, ее жлобство имели какое-то отношение к этому, как и то, что заставило ее вновь закурить, а иногда и плакать по ночам.
Разница между Рэндаллом Гарфилдом, его матери, ненадежным мужем, который оставил после себя неоплаченные счета, и Рэнди Гарфилдом Аланны, который любил, чтобы проигрыватель включали погромче, даже эта разница могла быть частью того же. А были ли неоплаченные счета, а был ли аннулированный страховой полис, зачем бы его матери лгать про все это? С Кэрол ни о чем таком он говорить не мог. И не от скрытности. Просто он не знал, как говорить о таком. Они пошли вверх по склону. Бобби взял одну ручку скакалки, и они волокли ее по тротуару между собой. Внезапно Бобби остановился и ткнул пальцем. «Посмотри!» Впереди, с одного из пересекавших улицу электропроводов, свисал длинный желтый хвост воздушного змея. Он изгибался, напоминая вопросительный знак.
«Угу, я вижу», — сказала Кэрол тихим голоском.
Они пошли дальше.
«Ему надо уехать сегодня же, Бобби».
«Он не может. Бой сегодня вечером. Если победит Альбини, Тед должен получить выигрыш в бильярдной завтра вечером. По-моему, деньги ему очень нужны».
«Конечно», — сказала Кэрол. «Стоит посмотреть, как он одет, и сразу ясно, что он на мели. Наверное, он поставил свои последние деньги».
«Как он одет, это только девчонки замечают», — подумал Бобби и открыл рот, чтобы сказать ей это. Но тут кто-то позади них сказал.
«Погляди-ка! Да это же Гербер Бэби и Малтекс Бэби! Как делишки, бибюськи!»
Они оглянулись. К ним медленно съезжали с холма на велосипедах трое ребят в оранжевых рубашках Сент-Габриэля. В корзинках на рулях лежали всякие бейсбольные принадлежности. Один, прыщавый балда, у которого с шеи свисал на цепочке серебряный крест, засунул бейсбольную биту в самодельный футляр на спине. «Выпендривается под Робин Гуда», — подумал Бобби, но все равно перепугался. «Это же были большие парни, старшеклассники, ученики приходской школы, и если они решили отправить его в больницу, то он отправится в больницу. Низкие парни в оранжевых рубашках», — подумалось ему.
«Привет, Уилли», — сказала Кэрол одному из них.
Но не балде, сбитой за спиной. Она говорила спокойно, даже весело, но под небрежностью ее тона Бобби ощутил страх, трепещущий, как птичьи крылышки.
«Я смотрела, как вы играли. Ты здорово ловил».
У того, кому она это сказала, было уродливое, недолепленное лицо под густыми, зачесанными назад каштаново-рыжими волосами и над торсом взрослого мужчины. Велосипед Хаффи выглядел под ним нелепо маленьким. Бобби подумал, что он похож на тролля из волшебной сказки.
«Тебе-то что, Гербер Бэби?» — спросил он.
Все трое сентгабцев поравнялись с ними. Затем двое с болтающимся крестом и тот, которого Кэрол назвала Уилли, продвинулись чуть дальше, опустив ноги до земли и ведя велосипеды. С возрастающим отчаянием Бобби понял, что они с Кэрол окружены. Он ощущал смешанный запах пота и Виталиса, исходивший от ребят в оранжевых рубашках.
«Ты кто такой, Малтекс Бэби?»
— спросил третий сентгабец у Бобби. Он наклонился над рулем своего велосипеда.
«Не как Гарфилд, а? Билли Донахью тебя все еще разыскивает с того случая прошлой зимой. Хочет зубы тебе повышибать. Может, мне сейчас выбить парочку? Прямо тут проложить ему дорожку?»
У Бобби в животе словно что-то зашевелилось, будто змеи в корзинке. «Я не заплачу. Что бы ни было, я не заплачу. Пусть хоть в больницу попаду. И я попытаюсь защитить ее. Защитить ее от таких верзил? Смешно».
«Почему ты сейчас такой грубый, Уилли?» — спросила Кэрол. Она обращалась только к парню с каштаново-рыжими волосами. «Ты же не такой, когда ты один. Так почему сейчас?»
Уилли покраснел. Благодаря темной рыжине его волос, гораздо более темной, чем у Бобби, могло показаться, что он запылал огнем от шеи и до макушки. Он не хотел, сообразил Бобби, чтобы его дружки узнали, что без них он ведет себя по-человечески.
«Заткнись, Гербер Бэби!» — рявкнул он. «Лучше заткнись и поцелуй своего прилипалу, пока у него еще все зубы целы!»
На третьем парне был мотоциклетный пояс с пряжкой на боку и старые бутсы, все в пыли и бейсбольного поля. Он стоял позади Кэрол. Теперь он подошел поближе, все еще ведя свой велосипед, и обеими руками ухватил ее за волосы и дернул.
«Ой!»
– почти взвизгнула Кэрол, и словно бы не только от боли, но и от удивления. И вырвалась таким рывком, что чуть не упала. Бобби подхватил ее, и Уилли, который, если верить Кэрол, без своих дружков был нормальным парнем, захохотал. «Зачем вы это?» – закричал Бобби на парня с мотопоясом, и едва слова вырвались у него изо рта, ему показалось, что он слышал их уже 1000 раз прежде. Будто какой-то обряд. Формулы, которые положено произносить, прежде чем начнутся подлинные тычки и толчки и заработают кулаки. Он снова вспомнил повелителя мух. Ральф убегает от Джека и остальных. На острове Голдинга были хотя бы джунгли. А им с Кэрол бежать некуда. Он скажет, потому что мне так нравится. Это следующие слова. Но прежде чем парень с поясом, застегнутым на боку, успел их сказать, за него положенные слова произнес Робин Гуд, сбитый в самодельном футляре на спине.
«А потому что ему так нравится! И как ты ему помешаешь, Малтекс Бэби?»
Внезапно он змеиным движением протянул руку и шлепнул Бобби по лицу. Уилли снова захохотал.
«Давайте вздуем этого недоноска!» — сказал парень с мотопоясом. «Меня от его морды воротит!»
Они сдвинулись. Шины их велосипедов торжественно зашуршали. Потом Уилли уронил свой велосипед на бок, будто сдохшего пони, и шагнул к Бобби. Бобби выставил перед собой кулаки в жалком подражании стойке Флойда Паттерсона.
«Эй, ребятишки, что у вас там?»
— спросил кто-то за спиной у них. Уилли отвел назад один кулак. Все еще держа его наготове, он оглянулся. И Робин Гуд оглянулся, и парень с мотопоясом. У тротуара стоял старый голубой Студебекер с поржавелыми крыльями и крестом, примагниченным над приборной доской. Перед ним, очень грудастая и необъемная в бедрах, стояла Рионда, приятельница Аниты Гербер. Летняя одежда не была ее лучшим другом, это даже Бобби заметил. Но в данный момент она казалась богиней в бриджах.
«Рионда!»
– закричала Кэрол, не плача, но почти. Она протолкнулась между Уилли и парнем с мотопоясом. Ни тот, ни другой не попытались ее схватить. Все трое сентгабцев уставились на Рионду. Бобби поймал себя на том, что смотрит на сжатый кулак Уилли. Иногда Бобби просыпался утром, а у него там было все тверже камня и торчало вверх, будто лунная ракета или еще что. Потом он шел в ванную помочиться. Там обмякало и съеживалось. Рука Уилли со сжатым кулаком на ее конце обмякла точно так же, кулак развертывался назад в пальце. От такого сравнения Бобби потянуло на улыбку, но он справился с собой.